Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях вместе с нами и с вами в ближайший час проведут протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению Москвы, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Это так звучит? Вход Господень в Иерусалим в Бирюлево? Мы с вами уже как-то раз это обсуждали.
Да, это прекрасно, что у нас есть вход Господень в Иерусалим, и он именно в Бирюлево расположен. Потому что многие об этом районе, к сожалению, называется не так лестно.
Ну, а тут еще вход Господень в Иерусалим. Да. Василий Рулинский, кандидат исторических наук, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности Русской Православной Церкви. Здравствуйте. Здравствуйте. О благотворительности церковной мы сегодня и поговорим. Что это такое? Погибло в конце прошлого года доктора Лиза. Для многих людей это был человек, который олицетворял собой вот какие-то такие проявления добрых дел, милосердия у нас в стране. Приходится слышать иногда, что с ее уходом осталась большая черная дыра, и никто больше в стране этим не занимается. Но это на самом деле все-таки не совсем так. В ограде церкви достаточно людей, которые посвятили свою жизнь, которые профессионально занимаются тем, что помогают другим людям, неважно, что с ними произошло. Какие у нее традиции церковной благотворительности новейшего времени? Послеперестроечной. Трудное время было, когда открывались церкви. Казалось, что люди, тяжело вот эти кирпичи восстанавливать, а люди пытались еще и кому-то помогать, ходили в больницы. Вообще, вот с чего все это централизованно начиналось?
На самом деле, начиналось не совсем централизованно, потому что вначале это были прежде всего инициативы конкретных людей, верующих людей, сестер милосердия. Тогда вот как раз и образовывались первые сестричества милосердия. Мы знаем, Московское сестричество, Свято-Димитриевское здесь было образовано одним из первых в Петербурге имени Анастасии Узорешительницы на Васильевском острове. Это те ростки, которые потом распространялись, что ли, по всей церкви, потому что понятно, что не стояла задача просто помочь, стояла задача поддержать человека всеми возможными силами. И церковь только-только сама восстанавливалась, вы правильно об этом сказали, и толком даже и храмы были порушены многие, нужно было восстанавливать и здания. Но вот это вот стремление, такой духовный подъем, стремление к Богу, оно же включает в свою орбиту не только здания храма, а прежде всего людей, восстанавливать души людей, чтобы и как-то приводить их к Богу, в том числе через те добрые дела, которые мы видим, которые до сих пор вот сейчас совершаются, и даже более того могу сказать, что, наверное, как-то увеличивается их количество. Но вопрос, скажем так, не в количестве, да, а именно в качестве, в том, что церковное социальное служение качественно отличается от любой помощи государственной или общественных организаций. Именно в том, что касается отношения к человеку, что в человеке мы видим прежде всего образ Христа, не какого-то получателя социальной услуги, а прежде всего нашего брата, которому нужна помощь. И в этом плане, конечно, наша помощь качественно отличается от помощи других.
А что, церковная благотворительность распространяется только на христиан?
Совсем нет. Как раз об этом я тоже хотел сказать. Некоторых представителей других религий, насколько я знаю, прежде всего помощь оказывается вот конкретным представителям этой религии. У нас же, естественно, мы помогаем всем. Известная история в 2010 году, когда отдел по благотворительности приобрел квартиру для квартиру погорелицы одной мусульманки, семье, сельва мусульманская была в Казани, это там под Казанью. И это, в общем, история про то, что мы помогаем вне зависимости от конфессиональной принадлежности того человека, которому помощь оказывается. Я думаю, что те бездомные, которые приходят к нам в многочисленные наши приюты, и наркозависимые, которые тоже получают помощь в наших реабилитационных центрах, конечно же, большинство из них совсем не могут быть отнесены к людям воцерковленным. Скорее, речь идет именно о том, что они, возможно, в процессе, например, пребывания в реабилитационном центре придут к Богу, потому что это, наверное, одна из составляющих, да, реабилитационного процесса, чтобы человек понял свою немощь и обратился к Богу. Но если он не придет, это его право, его выбор, его никто не заставляет приходить к Богу.
Я думаю, вы скажете, его проблема.
Ну, в каком-то смысле и так.
Такой вопрос. Вот Алексей пытался вначале вас спросить к централизации. Все-таки сейчас... То есть это начиналось все как-то местами локально.
Один, да? Приход, другой приход.
Одна община, другая община.
Один подвал, другой подвал.
А с чего началась централизация? Хорошо ли это? Может быть, это связано с какой-то бюрократизацией, которая не всегда помогает хорошим делам? Или нет?
Ну, мне кажется, что системной церковная помощь стала при Святейшем Патриархе Кирилле после учреждения вот такой вот структуры помощи, связанной с учреждением при каждом крупном приходе должности штатного социального работника. Это важное такое начинание, которое непосредственно вот переводит частные инициативы в разряд общецерковного делания, в котором участвует каждый прихожанин, начиная от вот обычных прихожан, заканчивая патриархом, который, как известно, посещает социальные учреждения на Пасху и на Рождество каждый год после интернизации своей и никогда не изменяет этому правилу. Это то служение, которое вовлекает всех архиереев, священников, монашествующих, даже не всегда, конечно, но иногда и монашествующих, и, конечно же, прихожан-мирян. И держится, прежде всего, на мирянах.
А в каждом храме Москвы есть соцработник?
В каждом крупном приходе. Я не могу сказать, что прямо в каждом, в каждом.
Ну, практически, да. На самом деле. То есть мы можем как сказать? О том, что есть просто приписные храмы, есть больничные храмы, есть храмы, где, ну, один храм, так сказать, центральный, и несколько храмов к нему приписано, где службы совершаются нерегулярно. Там, конечно, но во всех приходах, вот самостоятельных, во всех есть. Угу. Социальный работник – это... Я бы хотел сказать, немножко все-таки уточнить, потому что так прозвучало как-то, что церковь была разрушена в 90-е годы. Церковь не может быть разрушена, она не была разрушена. То есть были разрушены здания церковные, и действительно, это большая проблема, потому что надо верующим где-то собираться для молитвы. И поэтому, ну, сама по себе, по духу, церковь была очень сильна в те времена. Почему люди, собственно говоря, к ней потянулись?
Ну, отец Михаил, ну, это все вот в этом ключе понимаем, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о конкретных общинах, которых практически не было. Ну, несколько храмов в Москве, некоторые большие города вовсе без приходов. В некоторых областях, в некоторых республиках один храм на сотни километров. Но здесь о создании какой-либо... благотворительной структуры, которая бы могла как-то
это
действовать.
Это было и запрещено сложно. Государством, естественно.
Да, мы именно об этом.
Это... Но я вам хочу сказать, что вообще приходская взаимопомощь – это такое естественное явление. Вот я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что мы говорим и о системной помощи, то есть о помощи, которую оказывает община через социального работника, через службы, через сестричество. Но есть и, собственно говоря, тот призыв евангельский о том, что нужно возлюбить ближнего своего. В действенном выражении он, в частности, вот происходит просто между прихожанами, взаимосвязь восстанавливается, такая, которая позволяет им ухаживать друг за другом, за соседями, за, так сказать, вот, то есть это, я бы сказал, такая некая активная позиция по отношению к состраданию, к милосердию, к тому, что вот следует не просто услышать слово евангельское, а постараться его исполнить. Поэтому и проповедь священников, да, и проповедь патриарха, она во многом-многим помогает изменить жизненную позицию по отношению к этому, понимаете? Мы же можем заниматься своими делами. Вполне у нас хватает и работы, и семьи, и всего прочего, и совершенно не хватает времени. Поэтому, если мы куда-то хотим время отдать, нам следует убедить, в первую очередь, себя самих, что то, что я делаю, это просто необходимо, это нужно. То есть это и есть, собственно, жизнь, которой меня призывает Евангелие. Если я хочу эту жизнь начать жить, я должен, кроме веры, еще и некие плоды, которые, как мы слышим с вами, что вера без дел мертва, да? И вот эти дела веры, они действительно не просто делаются. Я думаю, что вот, ну, наши задумки многие, они, знаете, как остаются добрыми мечтами. А когда это воплощается в конкретное выражение, когда я пришел, помог, когда я, ну, что-то сделал сам, тогда действительно возникают вот совершенно уже иные взаимоотношения между людьми.
А давайте смоделируем ситуацию, при которой человек, которому необходима помощь, ну, срочно нужны деньги. Это не тот, кто там годами стоит в подземном переходе и просит на билет до Тюмени, а реальный человек с реальной проблемой, которому срочно, может быть, нужны деньги на операцию, предположим. Он совершенно не представляет, где их взять. Он приходит в большой храм, где есть социальный работник. Что дальше? Задача социального работника – направить этого человека куда-то, помочь ему, обратиться еще куда-то.
Я вам конкретную ситуацию расскажу. Хорошо. В один из приходов на севере Москвы, ну, в районе Крылатское, прошлым летом обратился за помощью бездомный. Но этого бездомного, пока его кормили, выяснилось, что он болен и что у него сухая гангрена руки. И социальный работник, и прихожане собрались и отвезли его в больницу, в городскую. Но в городской больнице его оперировать не стали, сославшись на то, что нет документов, ну и, соответственно, предложили заплатить за операцию 30 тысяч.
Ничего себе.
А 30 тысяч просили заплатить вот этого человека?
За ампутацию руки.
А там уже по-другому
нельзя. Сухая гангрена, нет, ну она не быстрая, но там по-другому нельзя. Что делать? Ну вот пока мы пытались выяснять через начальство тоже что-то, вот связанное с департаментом и так далее, ну прихожане просто собрали 30 тысяч и отвезли повторно его в больницу. И там уже его приняли с 30 тысячами, и, соответственно, операцию сделали, но человек остался жив. Хотя, конечно, я понимаю, что это, ну, в общем, случай, но это реальный случай, это я не придумал.
Это помогла община, а вот конкретный пример с социальным работником на приходе,
вот который... Вот именно социальный работник эту работу и возглавлял, то есть община, она не, то есть он не был на богослужении, и это не объявлялось сам вон, что давайте соберем, не было времени. Значит, собственно говоря, социальный работник, он обзвонил людей и сказал, что вот такая ситуация есть. Надо собрать вот сейчас, потому что там день, два, три, потом уже не руку не надо будет отнимать.
Соответственно, да, простите, секунду. Соответственно, этот человек должен представлять, кто в приходе может помочь в данную ситуацию, безусловно, в данный момент, кто может дать денег или знает, где их достать очень быстро.
Ну, так это и есть, собственно говоря, одно из как бы свойств этой работы. Понимаете, люди, которые обращаются вот ко мне, например, приходе, желая помочь, я их отправляю к моему социальному работнику, который просто с ними установит контакт, и он понимает, что и как, и кто может чем помочь. То есть это координация тоже вот всех наших усилий, понимаете? Потому что, безусловно, есть люди, которые один может там посидеть с больным, там, другой имеет транспорт, на котором он может что-то привезти или кого-то привезти, да, третий имеет средства. И вот каждый вносит свою лепту, но кто соберет все это, да, воедино, и кто, в конце концов, выступит как некий организатор. Не всегда у священника есть время этим заниматься, и потом это, я думаю, для священника не так просто звонить прихожанам и спрашивать, да, не дадите ли вы денег вот тут на бедного.
Имеет ли социальный работник... Там, социальные работники в целом, имеют ли и ваше конкретное представление о том, какие существуют благотворительные фонды, какие у них специализации?
Ну, мы стараемся вообще проводить обучение социальных работников, и в рамках, кстати, отдела проходят для них курсы, причем курсы разной продолжительности и разной интенсивности, поэтому мы стараемся их всегда держать в курсе того, что происходит вообще вокруг, и в Москве, и в наших службах, и вообще в государственных даже структурах, какие есть возможности, где можно получить гранты, как это можно вот сделать работу более эффективной, поэтому здесь мы постоянно стараемся их держать в курсе, насколько это возможно.
Если говорить про ту ситуацию, которую описывал Алексей по поводу ситуации, когда человек обращается, ему нужны средства на операцию, то, конечно, задача социального работника состоит в том, чтобы понять по документам, действительно ли эта помощь не может быть оказана из средств бюджета, то есть за счет средств государства, да. И если она может быть оказана, соответственно, нужно предпринять необходимые действия. Эти действия, в принципе, достаточно понятны, и социальный работник, безусловно, знает, какие действия необходимо предпринять. Если же действительно эта помощь не может быть оказана из средств государства, то как раз вот знание о благотворительных организациях, благотворительных фондах, которые помогают, это, конечно, то знание, которым он здесь оперирует. И нужно сказать еще о том, что православная служба милосердия, которая является таким такой церковной организацией, наверное, самой большой такой церковной социальной службой у нас в стране. Есть специальная группа работы с просителями, которая как раз и занимается конкретными просьбами о помощи, просьбами в основном о лечении, и собирает средства на сайте милосердие.ру, собираются средства и 2, и 3 миллиона, все, что необходимо человеку обычно удается собрать, благодаря, опять же, пожертвованиям обычных людей, которые заходят на сайт милосердие.ру и просто жертвуют, кто сколько может, кто 100 рублей, кто 1000, кто несколько тысяч, и может подписаться на регулярное пожертвование в пользу как раз православных социальных проектов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению Москвы, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим. Василий Рулинский, кандидат исторических наук, пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности Русской Церкви. А как готовят социальных работников? Есть ли какие-то курсы специальные? Если есть, чему там людей учат? Я так понимаю, что это довольно сложная работа, в том числе и с документами, это бюрократия, к которой далеко не все приспособлены. Казалось бы, многие кому-то, может, хотят помогать, но когда сталкиваются с реалиями, тут за голову попору
хвататься. Да, курсы есть, они ведутся с 2011 года нашим отделом. Это курсы сначала мы ввели на платформе вебинар, это дистанционное обучение, сейчас на другой платформе, но это так или иначе, эти курсы позволяют обучить достаточно большое количество людей практически вот на всем пространстве России, даже у нас есть слушатели из США, из других стран, те люди, которые тоже заинтересованы вот в развитии социального служения на конкретных приходах, ведут занятия лучшие специалисты у нас по церковной социальной деятельности. Также мы приглашаем светских специалистов, достаточно уважаемых руководителей различных благотворительных организаций, которые делятся самыми лучшими практиками в сфере социального служения. И потом мы, естественно, не только проводим эти занятия, но и получаем обратную связь, и потом просим сделать непосредственно в том месте, где человек живет, где он работает, тот социальный проект, который он сам захотел сделать на основании услышанного, на основании увиденного. Этот социальный проект он нам присылает, описание его, реализацию мы смотрим, и после этого наш профильный специалист, руководитель направления синодального отдела по благотворительности, у нас несколько направлений в зависимости от сфер деятельности церковной, он оценивает качество этого проекта, и после этого выдается сертификат, который выдается вместе с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Это аккредитованное учебное заведение наше, и поэтому, в общем, это работает.
Дополнительное курсы, образование?
Да, в рамках дополнительного образования. Эти курсы прошли уже, не побоюсь этого слова, уже там тысячи людей, может быть, даже больше 10 тысяч. Вот сейчас просто цифр под рукой нет, но это действительно очень много людей.
Вопрос добрых дел и их огласки. Очень интересный вопрос. И вроде бы, поправьте меня, если не так, из Евангелия следует, что добрые дела нужно делать тайно.
Совершенно верно.
Но при этом перед нами пресс-секретарь отдела по церковной благотворительности.
Мне нужно элиминироваться, видимо, да, после этих слов.
Как это сочетается? И вот, пожалуйста, давайте это обсудим. Понятно, что я сейчас сильно-сильно утрировала, но, тем не менее, проблематика ясна.
Ну, я считаю, что да, тут, понимаете, у этой проблематики, мне кажется, два таких есть аспекта – личный и общественный. Угу. Вот с точки зрения личного, мне кажется, действительно, сохранение в тайне каких-то добрых дел, ну, или хотя бы их масштаба там и всего прочего, оно имеет смысл. О чем я говорю? Ну, вот если я лично кому-то помогаю, то, мне кажется, не стоит об этом говорить. Ну, или, с другой стороны, есть общий опыт – тот, который мы имеем уже в церкви и среди... Зачем этот общий опыт оглашаем? Не для того, чтобы нам сказали, что мы прекрасны, и мы такие хорошие. Чтобы помочь привлечь людей, понимаете? То есть это возможность у человека услышать, что вот есть такой путь, мы его привлекаем на этот путь. Но лично, когда он потрудится, мы не будем кричать, что ты столько-то пожертвовал, ты столько-то помог и так далее, и так далее. Человеку действительно может вред нанести, потому что, ну, мы сами понимаем, что самолюбие, которого никто не лишен из нас, оно всегда стоит за каждым добрым делом и желает тебя похвалить. И поэтому, а уж тем более, это мы знаем, что с духовной точки зрения представляет некую опасность для человека, да, это можно в прелесть такую впасть, что я хороший. Но вот здесь на самом деле... Конечно, ну, церковь очень внимательно всегда относится, в первую очередь, к духовному состоянию человека. Мы знаем, что и Серафим Саровский, я недавно нашел на Кронштадтского очень хорошее выражение по поводу того, что, ну, вот, те добрые дела, которые мы делаем, они должны быть сопряжены с очищением сердца. То есть это должно быть сопряжено с нравственным возрастанием человека, иначе они оказываются бесполезными. Я не помню точно цитату, но у Иоанна Кронштадтского это есть вот в книжке «Моя жизнь во Христе», а Серафим Саровский говорит в беседе с Мотовиловым о том же, что добрые дела наши, они должны быть для Христа делаемы. Но при этом, однако, он признает, что началом может положиться добрые дела, началу вот духовного пути человека, приводя при этом пример Корнилия Сотника, который, будучи некрещенным, за добрые дела он как бы получил возможность быть оглашенным от апостолов и принять крещение. Но, во всяком случае, вот все это вкупе можно рассматривать так, что лично для человека, для каждого, желательно все-таки оставлять его доброе дело, ну, в тайне от хотя бы других. А что касается вот общественных добрых дел, когда это мы оглашаем как некий не непосредственный, а посредованный опыт. То есть вот это опыт церкви, опыт там общины, какой общины мы не указываем, опыт человека, да, верующего. Мы можем об этом сказать, потому что это действительно важно для других. Услышать, что такое существует, и такой путь, это тоже есть путь духовной жизни, понимаете? То есть это путь церковного служения для многих людей, между прочим, которые желают участвовать в церковной жизни. Ну как, в богослужении не все могут участвовать, правда? А у человека накопилось, душа его требует действительно что-то, вот выразить тот потенциал внутренний, который в нем заложен. И через сострадание человек себя выражает и участвует действительно, это тоже богослужение. Если вспомните апостолов, да, они же тоже всегда носили с собой казну для помощи нищим. Это тоже богослужие. Поэтому здесь вот, но сказать о том, что, конечно, лично нужно каждого прославлять, кто совершил такое доброе дело. Мало того, я могу привести цитату из святителя Игнатия Брянчанинова, который очень прекрасно и точно сказал, что истинная праведность всегда пройдет по жизни незамеченной.
Очень хорошие слова. А можно добавить на этот
счет? Нужно добавить.
Отец Михаил сказал о такой духовной стороне этого вопроса. Я скажу, простите, немножко о мирской. Дело в том, что на церковные социальные проекты ведь нужны деньги. Это достаточно такое, мы об этом, может быть, не очень любим говорить, но это так.
Мы живем... считаем, что об этом как-то неприлично говорить, особенно если ты к церкви имеешь отношение, как-то не надо.
Да, вот, например, у церкви 4000 социальных проектов, да, у нас сейчас больше 4000, 95 приютов для бездомных, больше 70 реабилитационных центров для наркозависимых, 46 приютов для мам по всей стране, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и так далее, да. На все это нужны средства. Это не просто вот кто-то что-то захотел, такая частная вот инициатива, как вот мы сейчас, может быть, немножко поговорили в начале программы. Это системная работа. Это значит психолог в штате, это значит охранник в штате, потому что нужно, чтобы это все как-то функционировало. Это значит, что должны быть специальные социальные педагоги, там нужны, чтобы занятия проводили и так далее. Это такая системная работа вот этих людей, они должны получать зарплату, у них есть семьи, понимаете? И понятно, что если мы не будем рассказывать об этой социальной деятельности, церковной, то и люди не смогут даже узнать и не смогут никак поддержать эту деятельность. А это очень важно для нас, особенно если мы говорим про там, ту сферу, например, вот связанную с наркозависимым или связанную с помощью мамам, которые вот на грани аборта находятся. Без вот этой поддержки очень сложно представить дальнейшую деятельность. И к слову о евангельских словах, я просто вот хотел дополнить отца Михаила. Мне кажется, что, конечно, мы знаем слова Христа, связанные с тем, что правая рука не должна знать, что делает левая. А в то же время есть слова, что тоже Христа, в Евангелии они написаны, что «да просветится свет ваш пред человеки, да видит добрые дела ваши и прославит Отца вашего Небесного». И эти слова тоже там есть. Их можно понимать в том числе и про тот рассказ покойный о каком-то служении, который не противоречит вот принципу отца Иоанна Кронштадтского о том, чтобы это служение было... было ну, посвящено
добрые,
Богу.
Добрые дела отца Иоанна Кронштадтского знал вся Россия, между прочим. Богадельни и дома трудолюбия, которые он организовал, они все, между прочим, прекрасно знали. И жертвователи в том числе были довольно большие, отцу Иоанну, ну, потому что ему доверяли многие средства, знали о том, что эти средства пойдут в том числе и на его благотворительные вот все дела, которую он сам организовал и очень много помогал. Поэтому здесь, конечно, я имел в виду другое, понимаете, личное, это значит то, что ну, вот я как бы лично, да, и когда мы говорим о проекте церковном, он, безусловно, или проекте вообще любом даже, он должен, конечно, иметь средства. И потом, вы знаете, вот вы привели Евангелие, мне всегда казалось так, что просветятся наши дела, но не я их буду светить, да, понимаете? Конечно, то есть тогда, конечно, когда придут ко мне и скажут, вот ты молодец, да, смотри, как ты... Или я приду и скажу, посмотрите, какой я молодец. Есть разница?
Конечно.
Да, ну вот понимаете, то есть наши дела свидетельствуют за нас самих. Это плоды духовной жизни. Поэтому если дела наши свидетельствуют, и они оказались открытыми, ну как, тогда уж не скроешь, да, и светильник поставляют наверх, и не ставят под спудом, и все, и здесь... все так и есть. Но если я сам начинаю об этом говорить первый, да, то очень, понимаете, просто скатиться к той ситуации, в которой оказались фарисеи, когда дел уже не было, а слова остались.
Есть здесь еще один аспект, про который хотелось бы сказать. Этот аспект связан с подходом, как мы говорим о церковной социальной деятельности. Обычно мы говорим не о тех людях, которые сделали тот или иной проект, а прежде всего о тех подопечных, тех нуждающихся, которые эту помощь получают, об их историях жизни, о том, как они в той жизненной ситуации, там, например, будучи бездомными, возвращаются в общество. Это история про то, как человек проходит этот путь. И, наверное, и представителям СМИ именно этот аспект прежде всего интересен. Поэтому мы работаем и акцентируем внимание именно на нуждах людей.
Я не успела спросить отца Михаила, что он ответит, если к нему придут и скажут, какой он молодец.
Что я скажу?
Ну да.
Я не знаю даже, понимаете, это настолько хочется, чтобы пришли, что я боюсь, сейчас скажу, что они тебе не придут.
А мы продолжим через минуту вместе с Василием Рулинским, пресс-секретарем Синодального отдела по церковной благотворительности Русской Православной Церкви, и протоиереем Михаилом Потокиным, отец Михаил, председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению Москвы. Лиза Горская и Алексей Пичугин через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».